Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в эфире снова Virus Free подкаст, и это наш 41-й выпуск. У нас сегодня в гостях уже традиционно Владимир Воронцов, да он, в общем-то, уже не в гостях, а у себя дома, поэтому у нас есть два приглашенных гостя. Это Антон и Юрий, они сегодня представляют Moss Smoked Lit Chicken, очень сложное название, выговорил не с первого раза, сознаюсь. И они нам сегодня, в общем-то, поведают о том, как им удалось занять первое место на CTF конкурсе CodeGate. И они, в общем-то, уже занимают далеко не первое место на различных конкурсах из разряда CTF. И вот мы их будем пытать по поводу best practice успеха в этом нелегком деле и о многом другом.
Всем добрый день. Спасибо ребятам, что пришли. И первый вопрос сразу начнем сначала. Что такое вообще CTF соревнования? Ну, имеется в виду не тот самый, наверное, CTF, который Quake, где надо зарабатывать фраги, а именно тот самый CTF, который относится к соревнованиям по информационной безопасности, в которой рубятся там все специалисты во всем мире.
Привет, это Антон. CTF точно так же, как и в Quake, переводится как Capture the Flag. Но в данном случае захватывать нужно не фраги, и не флаги как таковые, а некие кусочки информации. В любом случае CTF — это задание, которое нужно решать, взламывать какие-то придуманные сервисы, какое-то программное обеспечение и получать за это очки и удовольствие.
Ну, мы определились с тем, что такое CTF, и, Антон, у меня к тебе следующий вопрос. А как вообще ты попал в мир этих соревнований? И с чего вообще все начиналось? Потому что это, наверное, самое интересное.
Ну, начиналось это для меня еще где-то в году 2006. Я тогда еще был студентом. К нам приехали ребята из другого дружественного университета и предложили поиграть с ними в данную игру. Так все и началось. В принципе, моей специальностью, в которой я тогда учился, как раз и была компьютерная безопасность и какие-то способы применить на практике полученные в рамках университета либо на страницах различных журналов и сайтов, где-то применить их на практике, мне казались очень заманчивыми. То есть был выбор либо искать где-то себе жертв на просторах интернета, либо попробовать свои силы в более-менее легальном предприятии.
У нас сегодня два участника, поэтому этот же вопрос мы зададим, Юр, тебе. С чего, собственно, у тебя все начиналось? Как ты пришел вообще в мир CTF-а?
Ну, первый CTF, в котором я поучаствовал, это был RUT CTF 2008. А информационная безопасность меня, конечно, задолго до него интересовала. Но, как уже правильно сказал Антон, действительно, CTF был самым лучшим и легальным способом попробовать свои знания и силы, проверить их на практике.
Тогда, ребят, к вам вместе вопрос, а вы сами подумайте, кто будет отвечать. Сколько вообще было соревнований вот в той команде, которая, собственно, стала победной на CodeGate? И, наверное, пару слов про сам CodeGate, потому что ну, вот, более-менее мне известно только потому, что мне стало интересно, потому что я увидел публикации, что вот там соревнования в Греции, наша команда заняла первое место. Мне просто стало интересно, что за такие соревнования, вот, почему они проводятся в Греции, и финал чего это. И вот это все как бы я изучил, но... По факту, слушателям тоже, может быть, это интересно, что это за соревнование CodeGate и вообще, сколько уже соревнований вот именно в таком составе команда Moss Smoked Lit Chicken выиграла?
Во-первых, соревнования проходили в Южной Корее. Это почти Греция. Вот. А таким составом, на самом деле, мы играем всего лишь год. То есть до этого существовали, в принципе, существуют сейчас две команды. Это Litmo из Санкт-Петербурга и команда Smoked Chicken, которая изначально была из Челябинска. Но для международных соревнований мы объединяемся в одну команду, поскольку у нас так получается более гармоничный состав, мы можем решать больше спектр различных тасков, и в принципе так больше фана, наверное. Вот, в принципе, поиграв вместе, мы поняли, что мы — это сила, и таким образом мы участвуем в различных соревнованиях уже год, занимаем разные первые места, иногда вторые, иногда третьи, как повезет на самом деле. Но все это исключительно делается for fun, скажем так. И так получилось, что мы выиграли квалификацию в данном соревновании CodeGate. И у нас была на самом деле цель. Мы хотим поехать на DevCon и, собственно, там победить. Но чтобы поехать на финал DevCon, необходимо участвовать в квалификации, а участие и победа в CodeGate дает нам автоматическое прохождение в финал. Собственно, у нас была такая цель, и мы ее достигли.
Вообще, ребят, вопрос такой. Есть какое-то ограничение по возрасту в участии в конкурсах CTF? Или вообще как вот сложилась такая атмосфера с точки зрения... Ну, есть ли команды, которые состоят из там, людей, которые уже являются профессионалами в различных областях в области информационной безопасности и участвуют в подобных соревнованиях? Вот я знаю, например, прошлая команда, которая... победила на DevCon, команда NobSled. Это команда из Дании, и они являются сотрудниками одной очень крупной компании CICIS, которая занимается расследованиями, в том числе у них такой достаточно серьезный штат реверс-инженеров. И вот у меня складывается вопрос. В принципе, с одной стороны, приходят люди, скажем так, ну, которые еще неискушенные, именно как профессионалы, и, может быть, даже еще являются студентами. А с другой стороны, приходят люди, которые являются уже состоявшимися профессионалами. И как вот это получается, в общем-то, не очень честно и не на равных. Как вы к этому относитесь?
Ну, вообще, первые CTF, например, проходившие в России, были действительно студенческими соревнованиями, и участвовали в них в основном команды вузов. Там действительно были молодые ребята, тогда мы еще все начинали свою учебу, начинали свою карьеру, вот. Но если посмотреть на международную сцену, то увидим, что там в соревнованиях участвуют действительно команды профи, вот. Ну, например, есть такая известная достаточно команда Old Europe, и часто в таких фановых заданиях, когда нужно... допустим, запостить фотографию своей команды, ну, можно убедиться, что Old Europe действительно very-very old Europe. Вот. Но у нас команда относительно молодая, у нас даже есть, насколько я знаю, два человека, которые все еще студенты, ну, уже заканчивают вузы. А вообще, что касается второй части твоего вопроса по поводу порога вхождения в CTF, ну, он не такой уж высокий, как может показаться. Действительно, в играх участвуют профессионалы, но если ты человек действительно заинтересованный в информационной безопасности, ты что-то пытаешься изучить, какие-то последние тренды, последние уязвимости, то, скорее всего, все, что самое свеженькое и сочненькое, ты на CTF и встретишь. Вот так вот.
Саш, мне наоборот кажется, что люди неискушенные, работая в области информационной безопасности, с большей охотой придут играть в CTF, если это их хобби, как информационная безопасность. И при этом, когда человек не на работе, все люди делают фактически какую-то очень узкую работу. Эта работа, может быть, и относится к информационной безопасности, как ты говоришь, в случае там профессионалов, но она очень узко специализированная. И реально это, ну, за исключением, наверное, редких случаев, да, очень людей делает такими более дубовыми. А люди, которые приходят играть в CTF, мне кажется, они более настроены не делать какие-то практические вещи, например, взламывать эти сервисы, а брать флаги. Это немножко разные вещи. То есть мне кажется, что с опытом просто прохождения CTF ты уже примерно представляешь, что тебе нужно получить, да. То есть есть какие-то прикладные вещи, скажем, там, которые я бы написал, скажем, в отчет по... скажем, уязвимостям конкретного веб-сервера, но я точно знаю, что там нельзя положить флаг, поэтому с точки зрения прохождения CTF я бы там даже не смотрел. И такие вещи, они, ну, это разные цели, да, мне кажется, что люди как раз более заточенные на CTF-ах, они гораздо лучше играют, чем люди, которые приходят, знают какую-то узкую отрасль очень хорошо, но при этом никак не относятся к самим участникам, поэтому здесь очень весело будет попробовать и поиграть.
Ну, вообще, хотел немножко поправить. Во-первых, CTF делятся на два вида. Ну, первый — это так называемый task-based CTF, когда, чтобы достичь первого места, нужно решить цепочку из заданий на различную тему, например, forensic или reverse engineering, ну, или взлом веб-сервисов. Такие задания могут открываться все сразу или один за другим по мере решения. Сложность обычно их увеличивается. Ну и за каждое решенное задание традиционно дают какие-то баллы. Обычно тем, кто решил первым, первой команде небольшой бонус. Вот. Но есть другой вид CTF, кардинально отличающийся. Как раз таки тот CTF, в котором фигурируют флаги. Часто в таком случае каждой команде дается образ операционной системы. на которой установлено несколько сервисов. Сервисы могут быть на Java, на C, ну на чем угодно, в общем-то, большое разнообразие. И через сервисы или их цепочку передаются флаги, так называемые. А основная задача здесь уже другая. Здесь нужно найти уязвимости в своих сервисах, запатчить их, то есть это так называемый defense, и, соответственно, написав эксплойты для этих же уязвимостей, заломать команды противников. И это, собственно, атака. То есть за атаку и за defense начисляются очки, ну и там уже все зависит от фантазии организаторов. С точки зрения реальности, ну, оба этих, как бы, вида стеф применимы к практике. Наверное, захват флагов — это, ну, может быть, ближе к реальности. Как бы похищение каких-то данных из сервиса.
Ну, в принципе, вот у меня тут созрел вопрос. Как бы, CTF-ов бывает много и разных, а хочется поговорить про те, которые у нас есть в России. Ну, и вот так навскидку я могу вспомнить, в принципе, только два таких конкурса. Это RusCTF и CTF, который проводился на конференции Positive Hack Days. Как вы вообще их оцениваете? На мой взгляд, это, в общем-то, два разных CTF, и в принципе, вот на ваш профессиональный взгляд таких уже матерых CTF-ников, чем они отличаются, и вот по уровню, как вы их оцениваете?
Ну, начну с того, что наша команда в этом году, к сожалению, или к счастью, или не знаю, как сказать, не участвует ни в том, ни в другом CTF. А сейчас я, в общем-то, объясню причины. Ну, немножечко критики в адрес организаторов и того, и того мероприятия. Может быть, им пойдет на пользу, может быть, нет. Ну, начну с RootsTF. Если кто-то уже собрался поучаствовать в RootsTF, зарегистрировал свою команду, я думаю, что ему очень понравится легенда соревнований. Ну, у меня она на мониторе 7 экранов заняла. Если ее прочитать, там что-то такое связанное с деньгами, биржей и так далее. Ну, в общем-то, в детали вдаваться не буду. Если кому-то интересно, прочитайте. Очень сложная легенда, очень сложная. Критика здесь моя заключается в том, что, ну, ребята, надо создавать более-менее приближенную к реальности инфраструктуру. Все-таки, если мы хотим тренировать профессионалов, практиков, безопасников, то нужно быть ближе к реальности, не углубляться в какие-то фантазии. И плюс не нужно усложнять участникам игру. Они хотят ломать и защищать, они не хотят считать какие-то деньги, биржи, что-то непонятное. Вот. Ну а что касается PHDays, в принципе, нам понравился. Очень было насыщенное соревнование в прошлом году. Это был даже скорее гибрид task-based CTF, и это традиционное с захватом чужих флагов. Ну, может быть, он был чересчур CTF этот насыщенным, и, может быть, стоит все-таки разделить один день дать под CTF, а другой день для того, чтобы провести доклады. Потому что участникам CTF-ов тоже хочется послушать докладчиков, а вот в прошлом году у нас это не получилось совершенно. Ну, в этом году мы будем слушать именно доклады.
На самом деле существуют еще некие хак-квесты, то есть это что-то типа task-based CTF, а только задания в данном случае соединены в некую цепочку, и решая одно задание, ты можешь продвинуться к решению и вообще получить возможность решать другое задание, используя результаты, достигнутые в первом. Это, в принципе, тоже некий CTF. Вообще в России существуют еще CTF, которые проводят команды, которые, собственно, и участвуют в RusCTF. Просто RusCTF, он более-менее глобальный, поскольку самый, скажем так, старый, древний. Там больше всего участников. Но, в принципе, я знаю точно, что команда из Томска проводит свой CTF. Еще был UralCTF. Он проводится в Челябинске. Есть еще UFOCTF, проводится где-то на просторах нашей необъятной родины. То есть, в принципе, соревнований много, но особенность, на самом деле, российская в том, что они в основном студенческие. Соревнования, которые проводятся за рубежом, там нет, как правило, нет ограничений какого-то входного ценза на то, студенты или нет.
Вот, а я буду вставлять 5 копеек на тему хаквестов, потому что я готовил, собственно, то, что было на Zero Nights, и готовлю то, что будет вот да, перед ПХД, то есть 1 мая стартанет. И вы там, кстати, спокойно сможете поучаствовать, поскольку это будет штука абсолютно не... Ну, доклады будут уже на мероприятии, а это будет до нее. Она будет удаленная в интернете, тоже довольно веселая. Но в моем понимании хаквест — это не всегда цепочки заданий, потому что вот и то, что было на Zero Nights, и то, что будет сейчас, ну, хотя то, сейчас будет цепочки, но это так... Они, это не обязательно условие, да, то есть цепочки, не цепочки, здесь не таких принципиально нет. Просто есть линейные хаквесты, да, где нужно проходить что-то, чтобы открылось что-то новое, есть нелинейные, да, где можно несколько веток, там открытое задание. Но вот оригиналов, вот этого вообще идеи хаквестов, мне кажется, стоит в России выделять именно то, что было на Chaos Construction, это в 2006 году, собственно, в 2007 году, то есть такие оригинальные хаквесты, которые готовил, так понимаю, агрессор с его командой. Отличные были задания. Там было все очень весело, подвижно. Единственное, что проходило, это на самом Chaos Construction, но зато можно было поиграть в веселые догонялки, там, поискать объявления на улице, которые там расклеивались, поискать каких-то людей на конференции, которые там ходили с каким-то, с какой-то игрушкой чертенка BSD. Это было довольно весело. И при этом тут был тот же реверс и все остальное. Вот это, в моем понимании, такой классический хак-квест, да, который, во-первых, его отличие, что он может проходить как квест удаленно, то есть не нужно нигде сидеть, там ничего делать. А во-вторых, просто задания, которые там есть, не полностью тасковые, то есть ничего там защищать не надо, надо просто ломать. При этом они могут быть как приближены к реальной жизни, так и от нее, наоборот, удалены. Это уже как придумаете. Вот, ну, опять же, не берусь вдаваться в терминологию, каждый понимает, собственно, что есть. Но в таком случае, говоря в терминах CTF, опять же, то, что будет сейчас на... PhD с 1 мая, это скорее будет больше похоже на task-based CTF. Ну, опять же, это все мелочи. Главное, что будет интересно. Вот. Вопрос у меня к ребятам, собственно, от которого они так уклончиво уходят. Сколько же все-таки побед на счету прекрасной команды Moss Mocket Lead Chicken и сколько из этих побед, ну, как бы, относится к таким значимым соревнованиям, а сколько к таким более, грубо говоря, низкого уровня?
Ну, на самом деле, мы прям вот такую зал славы статистику не ведем, но на памяти моей, мы нашей командой, ну, плюс еще команда Cybers HackerDom на прошлогоднем Дивконе заняли 4-е место, там участвовала, то есть все команды со всего мира, и мы заняли 4-е. Из самых свежих мы выиграли Mozilla CTF, который проводился вот где-то пару месяцев назад. Code Gate заняли 1-е место. На самом деле еще выиграли какой-то тунисский CTF. Я не помню его название, просто Forbidden Beast CTF. Просто названия у них всегда какие-то киберпанковые, и вот с первого раза далеко не запомнишь. Но, наверное, еще позанимали 2-е места в каких-то других CTF-ах. Но вот даже, кстати, если вспомнить недавние квалификации RusCTF, мы заняли, командой Smoky Chicken, заняли 3-е место. Между тем, то есть команда, большая часть наша состоит из профессионалов, то мы, можно сказать, уступили студентам. То есть я такой возвращаюсь к вопросу о пороге входа в данное соревнование.
Такой вот вопрос у меня созрел. Ну, то есть, в принципе, очевидно, что когда студенты занимаются... и участвуют в соревнованиях CTF, они, ну, прокачивают свои скиллы, растут как специалисты, а вот люди, которые уже состоялись как специалисты и уже работают не первый год в известных компаниях в области информационной безопасности, и работа у них интересная, и вроде бы в тему, а вот зачем они участвуют в CTF?
Ну, вот мое отношение к CTF такое. В первую очередь, это очень хороший тренинг, который помогает расширить кругозор. Да, ты уже можешь состояться как специалист, ты можешь уже иметь хорошую работу, связанную с безопасностью, но на работе ты сидишь и долбишь, ну, примерно одну и ту же тему, да, скажем там, к примеру, малварь или веб-уязвимости, ну, или еще что-то подобное. А твои знания, соответственно, постоянно сужаются, ты становишься очень-очень крутым профи в очень-очень узкой теме. Ну, соответственно, если твой кругозор сузился, то ты выпадаешь уже, можно сказать, из обоймы крутых специалистов. Почему? Потому что хороший специалист должен следить за всем, он должен знать все. Почему? Потому что самая интересная малварь, самые интересные уязвимости обычно обнаруживаются, так сказать, на стыке двух наук. То есть, допустим, веб-уязвимости, да, там, и уязвимости в бинарном коде, да, что-то такое. Если это все соединяется вместе, это взрывные вещи, и нужно все это знать, все это уметь и следить за всеми трендами. Ну, вот, если ты состоявшийся специалист, участвуешь в CTF-е, то ты всегда будешь в теме. Вот я приведу простой пример. Антон уже упомянул Forbidden Bits CTF, тунисский, на котором мы заняли первое место. Он, ну, незадолго до него была опубликована уязвимость о разглашении Secure Cook через 400-ю ошибку Apache, да, там стандартная страница с 400-й ошибкой, и, ну, если ее вызвать, эту ошибку, то на странице, соответственно, появятся куки с атрибутами HTTP only. Ну, это очень-очень грустно, вот, соответственно, уязвимость затронула очень много сервисов, но... Самая фишка была в том, что на Forbidden Bits CTF, буквально через очень короткое время, он проводился, эта уязвимость уже была в задании, и нужно было решить задачку, ну, довольно комплексную и сложную, но вот, как мы видим, на CTF-ах самый свежачок оказался.
Я вот хочу добавить, что для меня CTF это, вот кроме того, что перечислил Юрий, это дополнительно еще узнавание новых фишек, типсов, триксов и так далее. Например, на вот CodeGate, на котором мы участвовали, было задание, не буду вдаваться в подробности, мы его решили своим каким-то способом. После соревнования мы уже, когда сидели в баре с другими командами, оказалось, что существует еще 4 способа, совершенно независимых от решить данное задание. То есть, это означает, что я узнал какие-то новые фишки, и, в принципе, я в своей профессиональной деятельности могу их применять. Точно так же иногда во время CTF-ов, особенно если заходишь в какой-нибудь тупик, и организатор предполагал одно, разработчик задания, ты просмотрел все эти его подсказки и углубился уже настолько, что уже даже, не знаю, думаешь, порутать тут ось, что ли, нужно. В эти моменты ты делаешь неожиданно для себя какой-то ресерч и находишь какие-то новые крутые штуки, которые потом можешь использовать. То есть так, например, был какой-то CTF, и нужно было просто, там обычный SQL injection, было, нужно было просто вытащить данные, но мы докопались до того, что мы через SQLite получили shell на операционной системе, облазили всю ось, уже процесс пошел до того, что мы сейчас искали exploit, чтобы получить, похакать гипервизор и как-то проникнуть выше, но что делать дальше было непонятно.
Вот, ребята, а часто бывает так, что, скажем, CTF проходится, ну, не очень чистыми методами. Например, там, порутать какую-нибудь ненужную машину, найти какую-нибудь не совсем инфраструктурную задачку, поставить на ней какой-нибудь не совсем легитимный RPSpoofing, подделать какой-нибудь митмовский сертификатик.
Это очень, на самом деле, нескромный вопрос, на мой взгляд. Но я вот приведу пример очень... который мы, наверное, всем рассказываем, то есть это публичная информация. Когда мы только начинали играть в CTF, организаторы, конечно, лажают, и еще с самого начала, и сейчас много где лажают. Например, на Дивконе есть миф, что организаторов одна из команд пропатчила, скажем так, именно поэтому они проиграли, не получили ни одного очка, вот, потому что их спалили. Но, в принципе, вот на нашем первом CTF была такая хохма, что организаторы взяли вместо свитча хаб, и мы просто все флаги из сети себе брали. Вот как вариант. А на другом CTF организаторы написали пароли команд на доске, перевернули доску и ушли обедать.
Ну, я хочу поправить, на самом деле, Антона. Вот я сейчас почувствовал, какие мы с ним древние, на самом деле, CTF-чики. Да, мы уже начинаем забывать все, как было. В общем, это был на самом деле Roots TF, вот, а там всем раздали командам по образу виртуальной машины и сказали, ну, ребятки, мы вас сейчас соединим сетью, первый час сеть будет, в общем, разделена, то есть ни одна команда к другой доступа иметь не будет, вот, то есть вы ищите баги в своих сервисах, а потом мы вас степим и начинаете мочить друг друга. Вот, ну, в общем-то, организаторы накосячили, и с первых же моментов все команды, каждая с каждой была соединена. Прикол был в том, что образ-то, естественно, был одинаковый, ну и пароли стояли везде одинаковые на всех машинах. Вот. Ну и... А мы еще были, в общем-то, довольно голодные тогда, что-то как-то с утреца приехали в Екатеринбург. Вот. И, значит, ну вот мы где-то минут за пять очень лихо так протроянили все машины всех команд практически, ну, кроме тех, кто успел пароль сменить, таких были, там, по-моему, кроме хакердома никого и не было. Вот. Потом мы взяли все свежие, так сказать, сделанные логины, пароли, записали вот как раз-таки на доску ту самую, вот. А потом мы эту досочку перевернули аккуратно и пошли кушать пиццу. А вот когда мы вернулись, там была паника, дикая измена, кто-то всех поломал, кто-то какая-то там, в общем, нехорошая личность все это сделала, все, ахтунг, соревнования переносятся, сейчас будем всем образы перераздавать. Ну, в общем, было очень весело и смешно.
Судя по тому, что ребята рассказывают очень старые случаи, мне кажется, что большую и лучшую часть мы не услышим сегодня. Но на самом деле, я не зря этот вопрос задаю. Мы тут с Сашей поставили себе шпионскую цель выведать все секреты прохождения CTF, чтобы 27 числа на Plat CTF от команды Neuron применить там все значит, навыки, которые мы сможем у вас сегодня выцепить. Но это такая больше джок, на самом деле, штука. Мы прекрасно понимаем, что, ну, правила же придуманы, чтобы их нарушать, поэтому как бы все понятно, зачем играть в CTF. Вот, я сам был очень удивлен, что Plat CTF поменяли свою инфраструктуру на амазоновскую, когда они открыли, собственно, регу. Вот, очень надеялся заранее поиграть в этот CTF до регистрации. Вот, ну, если отбросить шутки, у меня довольно такой серьезный вопрос. Насколько у вас реально получалось для вот CTF-ов уровня «атакуй, защищайся» готовить какие-то наработки дома? Скажем, когда я начинал вообще интересоваться информационной безопасностью, я пару раз читал статьи хакердома про то, как они там разрабатывали, готовились какие-то сверх, короче, там шеллы, трояны, какие-то бэкдоры, которые там, там трассируют свои пакеты, управляющие другими, чтобы их нельзя было вычислить. Насколько вот подготовительная такая часть, она сильная? Может быть, вы один раз там написали пару лет назад крутые такие проги, которые просто никому не палите и всю жизнь ими пользуетесь до сих пор? Или же под каждый CTF, я имею в виду классический CTF, не task-based, вы готовите какие-то новые инструменты?
Конечно, свои инструменты у нас имеются. Хотя бы предположить, если что в CTF играет, ну, даже если 20 команд, то найдя хотя бы один эксплойт, написав его, и вот вы представляете, нужно проэксплойтить 20 команд. Это в ручном режиме нереально сделать. Нужно не только проэксплойтить, но еще вытащить флаги из сервисов других команд. Эти флаги каким-то образом отправить жюри. То есть автоматизация этого процесса стоит на первом месте. После того, как это автоматизировано, команда уже, в принципе, может претендовать на какие-то топовые позиции. Но на самом деле после этого уже начинается различный фан, вроде: а вот что делать, если у нас будет 20 рутовых шеллов на тачках других команд? Ну, тогда у нас появляются уже и трояны, и бэкдоры, и руткиты, которые мы каждый раз планируем, что вот мы вот тут-то мы его применим, на этом-то CTF-е, но что-то каждый раз не срастается, то IPv6 неожиданно появляется, откуда ни возьмись, когда у всех IPv4, либо операционная система не та, либо еще что-нибудь. То есть, в принципе, такие тулзы, я думаю, есть у каждой команды, которая играет давным-давно, но, я думаю, их не очень сильно применяют, если говорить о каких-то продвинутых тулзах. Но а базовые инструменты, естественно, есть у всех.
Ну, мы много говорили о том, как вы участвовали непосредственно в конкурсах, и теперь такой вопрос: а не могли бы вы начинающим ребятам, которые вот слушают наш подкаст, еще не участвовали ни в одном CTF-е, ну, вот таким, как мы, посоветовать что-нибудь best practice?
Для таких начинающих ребят, как вы, мы можем посоветовать разделиться на сферы ответственности, как минимум, то есть... Ну, я предполагаю, что, например, неплохо бы Александру заняться реверсингом. Я думаю, что он отлично умеет это делать. Вот. Ну, я, честно говоря, не помню состав Dream Team, но там можно подключить еще кого-то. Например, Диму Алексюка. А, он есть, отлично. Вот он пусть тоже пореверсит. А что касается остальных заданий, ну... Но если без шуток, то действительно это очень важно, когда каждый участник команды имеет свою зону ответственности. Ну вот тут я говорю, как раз неплохо расширять кругозор. Почему? Потому что, допустим, если вам попались легкие задания на реверсинг, которые вы уже решили, то, ну, помогите другим участникам команды, например, решить задание под веб. То есть, ну вот сейчас как бы... Важно будет понять, кто за что отвечает, и разделиться, ну и помогать друг другу, соответственно. Но я думаю, что Антон еще что-то может добавить.
Еще очень важным аспектом является эта коммуникация внутри команды. Независимо от того, что Александр там решает реверс очередной, кто-то там решает веб, где-то должно быть у вас написано, чтобы каждый знал, что кто-то решает какой-то тип заданий. И если, например, у Александра затык, он там обратится к коллегу, там, к Владимиру, и спросит какой-нибудь совет. Это, во-первых, помогает еще в том, чтобы один и тот же человек не делал, точнее, разные люди не делали одно и то же и не повторяли уже пройденные шаги, то есть нужно где-то иметь какую-то базу знаний. Ну и плюс ко всему, бывают таски, которые совершенно нельзя отнести к какой-то определенной категории, просто кто-то знает, что где-то там слышал, читал в Твиттере, что вот тут вот нужно было так вот сделать. Если вы как-то шарите между собой информацию, то, соответственно, у вас будет больше профита.
Вот, ну на самом деле мы прямо best practice, значит, сделали. Мы разделили зоны ответственности, мы написали, кто за что отвечает, и даже позаботились о том, чтобы коммуницировать между собой, потому что все соберутся в одном месте за одними такими большими столами, вот, и будет очень легко общаться и кричать друг другу всякие страшные слова. Поэтому прямо вот сделали все, что надо, осталось только показать, что мы хотя бы один флаг сможем взять на этом прекрасном соревновании. Но на самом деле мы постараемся оправдать надежды, потому что для нас это тоже будет все в первый раз. Вот, никто особо там не готовится к ним, у всех куча всякой работы. Вот, ну попробуем, посмотрим, что будет. Спасибо большое за прекрасные дельные советы. И тогда к вам еще один мега вопрос. А что дальше, собственно? Вот закончится один CTF, будет другой. Собственно, какие цели вы ставите перед всей командой? Что вы хотите, может быть, еще победить? Ну, допустим, в этом году там вы возьмете DevCon. Закончится DevCon, скажут, да, там Most Mocked Lead Chicken выиграли CTF DevCon. Дальше конец, да, как бы можно говорить, что мы там отжили. Или вы будете там продолжать свою деятельность, скажем, будете там в своих вузах тренировать новых студентов, которые будут Most Mocked Lead Chicken 2, то есть какими-то следующими за вами ребятами.
Я, наверное, за себя не скажу, либо за всю нашу команду, но я просто знаю, поскольку я общаюсь с ребятами из других команд, у кого-то есть действительно цель — это взять DevCon, ну или хотя бы пройти туда и поехать на эту тусовку. Это тоже, на самом деле, очень круто. И плюс я знаю точно, что многие ребята, которые успешно выступали, будучи студентами, сейчас уже, скажем так, профессионально этим занимаются, они тренируют более... своих младших собратьев, студенческие команды какие-то, может быть, просто каких-то ребят, то есть такие группы по интересам, скажем так. Вот. Но на самом деле, если мы возьмем DevCon, то DevCon это, конечно, круто, но фанам тоже нужен, поэтому мы будем продолжать играть другие CTF.
Ну, я считаю, что если мы победили на DevCon, это не значит, что мы должны... все идти на пенсию и покупать себе кресло-качалки, сигары и вискарь, нет. Как бы это еще рано. Я думаю, что так как мы все еще продолжаем интенсивно работать, я думаю, что нам и совершенствоваться нужно, поэтому почему заканчивать свое участие? Мы будем продолжать, DevCon еще будет и не раз, да и другие CTF. Тем более, я, кстати, хочу всем сказать, кого-то это может быть... заинтересует, что сейчас на CTF-ах появились денежные призы, но не только денежные, а это достаточно становится интересным и привлекательным. Раньше это такое было только в киберспорте, в играх, но это, конечно, к нам мало относится, а сейчас и в обычных CTF-ах, касающихся информационной безопасности, появились хорошие призы, так что это тоже стимул поучаствовать. Я думаю, что это очень неплохой мотиватор.
Ну, помимо того, что мы участвуем, мы когда-нибудь нашей большой командой Most Mocked Lead Chicken планируем организовать свой CTF с блэкджеком и куртизанками, и, возможно, наш опыт участия позволит нам его просто пропиарить и пригласить спонсоров крутых, крутые команды и сделать какое-нибудь очень клевое шоу.
Вот у меня вдруг созрел такой вопрос. Дело в том, что Очень много участвует команд студенческих в CTF-ах, и непонятно, грубо говоря, кто оплачивает поездки вот эти все зарубежные. То есть если различные зарубежные конференции докладчикам оплачивают, так сказать, и перелет, и проживание, и прочее, то как подходят к этому организаторы различных CTF-соревнований? Они также командам оплачивают тем, которые прошли в финал или еще в какие-то отборочные туры очные, перелеты, проживание и другие организационные вопросы? Или это нужно искать из своих собственных средств, изыскивать какие-то деньги?
Ну, ты сейчас затронул на самом деле очень важную проблему. Это проблема спонсорства команд. Я приведу один пример. Вот вы и мы собираемся участвовать в Play CTF, который проводит команда PPPP. Это университет Карнеги Меллона. У этой команды есть спонсор. Спонсор именно у команды. Ну, какой спонсор? Это Lockheed Martin. Это очень крупная корпорация американская. Я думаю, все слышали это имя. Теперь, если посмотрим на команды, которые представляют на международном уровне Россию, нашу, ну, и, в принципе, HackerDome и другие, мы увидим, что они делятся на два типа. Первое — это команды студенческие, у которых все, к сожалению, очень-очень печально и плохо. Почему? Потому что деньги они в основном получают эпизодически от университетов. Денег тех может быть, может не быть. Они могут поехать на соревнования, могут не поехать. Из-за этого, в общем-то, у них всегда какие-то проблемы. Это, в общем-то, довольно тяжело даже с психологической точки зрения играть и знать, что ты, допустим, займешь первое место в квалзах, но на очные, как бы, соревнования ты не сможешь поехать из-за того, что тупо денег нет. Ну, есть команды такие, как наши, когда все люди трудоустроены, все работают. Но, в принципе, нам все равно немножко обидно, что даже у нашей команды нет никакого генерального спонсора, потому что это очень странно, когда все команды международные представляют не просто свою страну, они представляют какие-то крупные компании, это довольно хороший пиар для них. А наши российские участвуют сами по себе. Но, может быть, не все знают, что сейчас на многих крупных конференциях CTF занимает, ну, практически 50% времени и внимания участников конференции. Также, например, вот как в предстоящей конференции HitB, CTF тоже играет очень существенную роль. А ну, DevCon, как, можно сказать, эпохальный пример. Я бы хотел немножечко, может быть, привлечь внимание каких-то, не знаю, корпоративных спонсоров. Может быть, они поддержат не только нашу команду, но и другие. Почему? Почему? Пусть участвуют все. Пусть студенты попадают на крупные соревнования. Это поможет компаниям найти и сотрудников на будущее. Ну и, в конце концов, как-то, не знаю, принять участие в становлении нашей сцены, нашего, так сказать, присутствия на международной арене.
Я думаю, что эту проблему финансирования нужно решать какими-то грантами, что-то. Ну, скажем, какая-нибудь большая или не очень большая компания может учредить небольшой приз денежный, например, 1005-10 долларов, и сказать, что вот первая российская команда, которая на таких-то соревнованиях из этого списка в Qualls получает там первый, скажем, топ-3, та получает, собственно, эти деньги, и все. Абсолютно безвозмездно. Это наиболее простой, мне кажется, способ, поскольку он не требует самого главного, чего нет, да, у российских компаний, постоянного притока денег на сторону. Тяжело очень доказать людям, вкладывать какие-то деньги в абстрактные вещи. Гораздо проще учредить какой-то один приз и сказать, да, вот мы поддерживаем студентов, которые способны показать в Qualls себя. Если они показывают в квалификации, то мы им даем вот эти 5-10 тысяч долларов на то, чтобы они потратили их, как считают нужным. Хотят — съездят на соревнования, не хотят — там купят себе просто компы. То есть распорядятся им так, как считают нужным. Это будет фонд. Мне кажется, это будет так, ну, наиболее адекватно для организации процесса, и риски компаний, которые будут в этом участвовать, будут небольшие. Попробуем что-нибудь придумать. Вот, нужно как бы над этим работать просто. Я думаю, что не за горами тот момент, когда у нас будут такие фонды, поскольку, ну, тема действительно интересная, и поддерживать студентов, которые в региональных вузах хотят участвовать и развиваться в области информационной безопасности, не просто нужно, а фактически необходимо, поскольку у нас нет рынка, у нас нет кадров. Все, что есть, это реально люди, которые просто самородки, они сами что-то хотели, но это не рынок труда. Нельзя найти через HR специалистов по информационной безопасности, их просто нет, то есть практиков вообще нет. Чтобы они были, и были через 5-10 лет, надо всем работать, в том числе и компаниям, и преподавателям, и всем остальным.
Ну, мне кажется, что мы уже достаточно много обсудили всего очень серьезного, и на этом очень серьезном финансовом вопросе я предлагаю закругляться. Ну и традиционно, ребят, я попрошу вас передать привет нашему коллеге из компании Digital Security, Чипику.
Чипик, привет.
Ну что ж, теперь после этой части мы можем, так сказать, попросить наших гостей сказать их заключительное слово, какие-нибудь пожелания нашим слушателям и, так сказать, молодым CTF-никам, которые слушают наш подкаст.
Ну, это, наверное, довольно глупо, но я бы хотел передать привет тем ребятам, которые играют в нашей команде, тем, кто сейчас в Санкт-Петербурге, в Токио, в Осло. Ребята, слушайте наш подкастик. Вот. Ну, в общем, привет вам большой. Респект, уважуха. Скоро будем играть с вами. Ну, еще хотел бы напоследок сказать тем парням, девушкам, безопасникам, молодым студентам, которые нас слушают. Ребята, участвуйте в CTF-ах. Не обязательно выбирать темную сторону силы. В принципе, вы можете прокачать скиллы, стать хорошим оплачиваемым специалистом, участвуя в этих соревнованиях.
Но я бы к городам еще добавил город Бостон, город Челябинск, город Томск, Москву, конечно. У нас очень такая распределенная по всему миру размазанная команда. Хотел бы, наверное, сказать спасибо все-таки тем людям, которые нам помогают участвовать. Это на самом деле не только команды, не только компании, в которых мы работаем, не только люди, которые поддерживают нас финансово, но также и наши семьи, которые понимают, что когда мы на 48 часов вырубаемся из жизни, они нас за это потом палками не бьют.
Спасибо всем, что дослушали до конца. Это был довольно забавный подкаст. Спасибо еще раз, ребят, что пришли. Попробуем вас еще раз позвать после каких-нибудь знаменательных ваших побед, чтобы еще раз рассказать, что в России все-таки есть специалисты, которые могут достойно участвовать в соревнованиях по информационной безопасности международного уровня.
Да, это действительно получился очень интересный такой и, скажем так, необычный для нас подкаст. Нам было самим с Володей очень интересно слушать ребят и их ответы на вопросы. Ну и традиционно, до новых встреч, оставайтесь с нами, не переключайте ваши плееры. С вами был Virus Free Podcast и наш 41-й выпуск. They come to threaten our world. They're expecting resistance.